Здравствуйте, добро пожаловать в передачу «Прокладывая путь». Я очень рад, что вы сегодня с нами. Я рад, что с нами Лимор Суфер Фетман и рав доктор Михаил Лайтман. И я рад, что мы выясняем эту тему. Каждый раз, когда у нас есть новая тема, и мы ее выясняем, я очень радуюсь. Сегодня мы поговорим о чтении, о правильном подходе к чтению и вообще о воспитании детей в трехлетнем возрасте и как правильно учиться читать, писать, как пользоваться этим в жизни. Мы начали говорить о чтении, мы говорили о более глобальном подходе. Не только заниматься чтением, а давать ребенку и танцевать, и рисовать, и параллельно писать, и слушать музыку, то есть давать ему набор таких средств, чтобы он мог выбрать, и постепенно, исходя из этого, он может учиться. И путь, по которому изучать чтение, это параллельно тому, как развивалось человечество, звуки, краски, потом начали уже выражать формы слов и так далее. Но здесь мы остановились, а сейчас мы хотим продолжить.
Так, если мы берем эти картинки, рисунки, и исходя из них мы начинаем передавать ребенку какие-то целые слова, то какие первые слова вы бы показали или научили ребенка? Есть ли более естественные, близкие к нему слова?
Я бы взял группу детей и попросил бы у них: начните выражать разные формы чувств по отношению друг к другу. Радость, гнев, воодушевление, требования. Разные формы. Что есть между вами? Потому что так же, как мы несколько тысяч лет назад танцевали там вокруг костра и выражали этим наши чувства по отношению к миру, по отношению к животным, по отношению к нам и так далее, и так далее. С этого, в общем-то, начался танец. Танец выражает внутренние ощущения. Так давайте сначала выразим наше внутреннее ощущение таким образом, без слов. У нас нет пока слов, мы пока не умеем говорить.
С помощью движения.
Как ребенок растет, и мы также, прежде всего, давайте выражать себя таким образом. Да, ну как, в танце, в рисунке, в движениях, ну в танце.
Какие-то игры в движении.
Через мимику, разные гримасы такие или другие. Давайте проведем упражнение. Дай им в этом несколько уроков. И не то, что ты оставляешь их, ты возвращаешься к этому уроку, скажем, ты сделал 2-3 урока, через несколько месяцев снова 2-3 урока.
Им это понравится, что каждый раз это повторяется.
Это основа выражения.
Да, им дают выразить себя.
Это основа выражения человека. Это может быть и через мимику, а может быть также и через тело. Мы видим, насколько язык тела важен для нас. Ты видишь, как работают над всякими большими людьми, как учат, как выступать перед публикой.
Язык тела.
Да. Говорят, что большинство информации воспринимается через язык тела. Прежде всего, подвести их к этому, детей. Не читать язык тела, не делать это, а просто знать, что это выражение, и дать им возможность. Это так развивает и дает возможность связываться, чтобы тебя поняли так вот экспрессивно, внешне. Это делается по очереди с каждым или все вместе? Это не важно.
Им это нравится, когда ты по очереди, в кругу.
Но согласно корням, это должно быть прежде. Они выбирают или мы определяем сейчас, допустим, гнев? Я не знаю, я, может быть, давал бы им это спонтанно как-то. На самом деле, я не думал об этом. Я не занимался этим, но заниматься этим нужно прежде всего. Поместить их в комнату, и строить гримасы, всякие выражения друг перед другом, но без звуков, без всего.
Без звуков?
Без звуков.
Пантомиму делать?
Да. Экспрессивно. Ребенок начинает видеть, насколько важно
Но это очень связано и с развитием речи, которая развивается в этом возрасте.
Ну, о чем мы говорим? Потихонечку.
Да, но если мы им говорим «выражайте то, что вы хотите», они не всегда могут различить гнев и возмущение, допустим.
Это не важно. Пусть пока выражают, исходя из того, что они начнут выражать. Что он сказал? Мы говорим только на языке тела. Что ты говоришь мне, а я говорю тебе? И нужно помогать им переводить друг друга, объяснять, что... Нет, 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 без объяснения. Все не мы.
Только чувствовать.
Да. И после этого приходят звуки. Не слова, а звуки. Как в джунглях, вот то, что мы...
Это второй этап.
Слышим в нашей заставке. Продвижение языка. Звуки. Выражать чувства через звук? Да. Танец.
Это более тонкое.
Уже не гримасы, не движение, а что-то вместе, когда я беру другого, и он должен вместе со мной. Тут разница между танцем и языком мимики. Когда я беру другого, я просто так вот беру его к себе, и он вместе со мной в одном таком впечатлении понимает, что я хочу передам.
Уже есть какая-то интеракция.
Да, такая связь. Это каждый делает по очереди или со всеми вместе? Это парами друг с другом, неважно, зависит от группы. Это уже коммуникация. Это очень важно. Вот это вместе, танец вместе. У него нет возможности ничего передать, но ты берешь его и в танцы с движениями, неважно что.
Еще нет слов.
Слов пока
нет. Во время танца ты тоже не говоришь.
Нет. Есть звуки.
Угу.
То есть в танце можно включать звуки. Да, потом начинаем включать и движение, и гримасы, и танец, и звуки без слов. А потом показываем им, как мы можем это сделать. То есть это пока еще связь. А сейчас им нужно показать, как мы можем связаться, если мы не находимся в контакте друг с другом. У нас нет ни звуков, ни танца, ни гримас, ничего. Как мы можем это сделать? Чтобы они сами нашли пути? Нет, мы должны нарисовать наше движение танца или гримасы. Мы должны сделать это, выразить их в итоге. Пока мы не подходим к состоянию, когда мы приходим к знакам постепенно. Почему я так говорю? Это не должно быть так, как мы делали это в истории, на себе. Но это дает человеку правильную основу потом выражать себя. Он больше понимает, он больше чувствует, что он хочет внести в слова. Не в звуки, а уже в мелодию. В формы лепки и краски. То есть он начинает понимать, что такое слово. Не только слово. Дело не в слове, а в передаче информации. Чувства в этой передаче.
Это его соединяет с самим собой. И со своим окружением.
Он начинает чувствовать, что он передать что-то хочет и не может. Но каким же образом? Да, но так нельзя. Попробуй в этом. И тогда он начинает здесь развивать себя. Еще каналы связи. Это то, что не хватает им в мире. Есть вот это пустое
чего-то
пространство.
Персонального.
В отношении между людьми. Им не объясняют о связи. Просто вот так вот связывайтесь и все. И сегодня нахожусь, допустим, с вами в связи. Я не знаю, что проходит между нами, не осознаю. А здесь мы с раннего возраста даем им основу. То есть мы приходим от искусственной формы и идем к естественной форме жизни.
И дети это учат только из личного примера. То есть они видят это, ты даже не говоришь с ним об этом. Они все учат таким образом.
Вся проблема в том, что мы не понимаем язык тела другого. особенно если он относится к другой культуре.
Да, нам тогда очень тяжело.
Нам трудно. Так, как будто бы я слышу радио, не видя. Это очень трудно воспринять. Это проблема. Поэтому мы должны обучать их всем этим формам, чтобы мы могли понять и потребовать от другого.
А вот языка тела, как мы продвигаемся дальше к словам?
Мы сказали, что мы говорили о всех этих формах, потом рисуем, потом мы... У нас есть формы слов. Это мы говорили в прошлый раз.
А какие первые слова?
Самые близкие к ребенку, самые близкие к его чувствам, к его эмоциям.
К эмоциям?
Что он любит? Не то, чего он боится, это не стоит делать. Мы понимаем, что человек развивается только от положительных ощущений, от позитивных. И поэтому все, что его привлекает, все, что он хочет, что дает ему воодушевление, тепло, игра, удовольствие.
Мама, папа.
Игра. Мама, папа, такие слова.
Первые слова должны быть какие-то.
Первые слова должны быть такие, которые он сам начинает говорить от отсутствия выбора в его жизни. Такие не должны быть в таком порядке.
То есть это папа, мама.
Папа, мама. О, еще, еще обычно он говорит.
Еще.
Ну, вы это знаете лучше меня. Я не очень связан с младенцами.
Первые слова. Папа, мама, бамба. Но действительно, брать из его мира, из его этапа развития. И из его внутреннего мира, потому что, прежде всего, они связываются с мамой, папой. А потом уже они учатся о себе. Потом уже приходит слово «я». В плане развития, правильно ли делать для них такую последовательность? Папа, мама, я, а потом, может быть, кукла, мячик.
Тут есть очень много вещей, которые мы должны брать от природы и не умничать.
А как учиться из природы?
Точно так же, как ребенок понимает, ощущает, чем он сталкивается. Этому мы должны обучать его, чтобы это было перед ним, чтобы он знал, что это выражение этой формы, этой игры. Какой-нибудь погремушки, какая-то кукла и прочее.
Согласно его желанию, он может попросить научиться читать определенные слова?
Я не думаю. Я думаю, что мы должны учить его всем словам, которые окружают его в его жизни. Кровать его, стол, пол, и эта кукла, и другая кукла. Коробка, мяч. Короче говоря, все предметы, с которыми он сталкиваемся. Что мы будем учить его чему-то совершенно того же, с чем он не сталкивается?
А как насчет названий чувств? Счастье, радость, гнев, может быть, не страх и так далее.
Нам нужно и то, и другое, но определить каким-то образом, чтобы у нас была коммуникация с ним. Но только основные вещи. Не путать его слишком, то, что он в себе не может пока еще различить.
То есть сначала что-то конкретное?
Да, очень конкретное.
Это соответствует их мышлению в 3 года. Допустим, показывать объект и слово «лимон» и надпись «лимон». Связывать это в играх?
Конечно, мы так проходили. От рисунка к языку. И он тоже должен пройти таким образом.
То есть пусть нарисует камень и напишет слово «камень». Нужно это связывать?
Может быть, у него есть картинка камня и слово «камня». Мы же используем такие карточки, нет?
Да, но их окружает так много раздражителей и так много методик. И поэтому они видят часто разные слова, которые, я не думаю, что подходят по их этапу развития. Разные методы говорят о разных... процессах в раннем возрасте. И мне кажется, что именно в этом подходе, который соответствует развитию...
Естественным только.
Да, это естественный подход и отметает все вещи, которые ребенок не должен видеть в раннем возрасте. Это очень важно.
Но следует начинать снова с танца, с выражения звуков, выражения чувств, всеми этими способами.
Еще конкретный вопрос. Когда мы ему показываем сами слова, они должны быть с огласовкой, потому что это иная форма слова. Это его запутает?
Нет, только форма буквы.
Даже без минимальных огласовок?
Он получает эту форму, и он связывает ее с образом куклы.
Рисунок и...
Он не разбирает эту форму на буквы. Нет, огласовки, нет ничего. Если есть возможность расширить это его впечатление, он, чтобы знал, что это слово называют вот этот предмет.
Чтобы он выучил общую форму.
Вы говорите, что они так разделяют.
Да, сначала развивается образная память, а потом уже память деталей. Несмотря на то, что есть дети, которые более развиты в смысле запоминания элементов, но в 2-3 года действительно образная память развивается.
Я думаю, что это заложено в природе человека, это основа.
Это соответствует инстинкту самосохранения. То есть мы должны сначала видеть общие формы. Когда они будут нам знакомы, то мы уже входим в более подробности. Когда ты изучаешь мир, ты видишь, допустим, людей, видишь их лицо в общем, а потом только детали, глаза и так далее.
Верно. Мы говорим, человек, есть у него такие-то элементы. Потом по более внутренним знакам мы говорим о ком-то конкретно. Но пока что это просто человек.
Вопрос, давать ли им, согласно тому, что вы говорите, может быть, не стоит им показывать похожие формы слов. Допустим, папа и мама — это очень похожие слова, и тогда ему тяжело различить.
Это верно, они запутаются.
Это их будет путать.
Да. Ну, что сделаешь? Это близко им. Хотя папа не очень близок.
Его можно отложить на потом. Да, подождать с этим... Но если мы говорим о самом естественном для ребенка, формы могут быть такими, которые нам нравятся или нет, которые приятны нам визуально или нет. Допустим, слово «шульхан» — «стол» имеет другую форму, чем слово «има» — «мама». Есть слова, которые стоит им показывать раньше, может быть, сложные формы позже.
То есть вы говорите, есть более интересные формы слов и менее интересные формы слов.
Да, допустим, шульхан — это интересная форма.
То есть Лемур различает слова, которые устроены скучно, и есть слова, которые устроены более интересно, то есть есть изменения.
Да, это захватывает зрение.
Я не знаю, когда я смотрю на слово шульхан, стол, я вижу стол. Вы не разделяете слово на «шуль» и «хан»? Нет, я вообще не знаю, это разделяется или нет. То есть это как образ, как иероглиф. И так я вижу его.
И тогда, например, сегодня очень принято и в детских садах, и в домах часто вывешивают для ребенка алфавит. Или, допустим, ему говорят, вот эта буква «алев», вот эта буква «бет». Это не подходит?
Это хорошо, согласно той методике, о которой мы говорили, что она исходит от Адама Ришона, от духовного постижения. Не снизу. Снизу у нас есть формы букв, то, что мы видим в нашей жизни.
То есть это мы его пичкаем этой последовательностью?
Только из духовного постижения пришли к нам буквы. То есть постижение — это все больше внутрь и больше... Большее деление?
Но это очень принято. Показывать последовательность алфавита.
Если бы мы развивались естественным образом, без потребности в духовном постижении, то мы вообще бы не подошли к буквам. Их бы вообще не было? Нет, не было.
А что бы мы...
Писали бы по-другому. Вот этот знак, это стакан, этот знак, это стол. В форме знаков, не в форме букв. Мы бы не разделяли звуки на буквы, а буквы на звуки.
Но есть языки, в которых это принято на Востоке. Что, они более развиты?
Нет, говорится о корне. Они не получили это из постижения Адама Ришона. Я хотел бы спросить о том, что мы говорили. Можно ли к слову «море» присоединить звук моря и картинку? То есть присоединить как можно больше таких ассоциаций, эмоций. Звук моря может быть, изображение моря может быть. Если можно присоединить запахи или звуки, это запутает? Это не запутает, но нужно проверить как следует, что это подходит, потому что это воспринимается и остается в памяти как такие формы, которые связывают все эти элементы вместе.
А как насчет осязания? Они должны почувствовать эту форму и руками, допустим?
Это очень важно.
То есть это должно быть трехмерным. Не только увидеть форму, но написать это слово как бы трехмерным.
Я видел, сегодня есть такие книги для детей.
Да, выпуклые.
Я вижу, что люди уже понимают. То есть это хорошо, это правильная методика. Да, конечно, такое возбуждение. То есть в идеале, если мы учим слово «море», отвести его на море, чтобы он увидел.
Можно ему дать песок. И тогда я знаю, что это может быть... Я забегаю вперед, но все-таки, когда мы начинаем разделять слова на буквы, вы говорили, что это после того, как...
После того, как мы развили у ребенка какой-то чувственный мир с красками, с танцами, со звуками, с такими выражениями. А где краски, где они вписываются в эту картину?
Они как раз в этом возрасте учат цвета.
Ну, намалюйте там чего-то, они же все время что-то рисуют. Все эти вещи, кроме выражения языка словесного, письменного, то есть они понимают потребность в этом, и что это связывает между ними. И, в общем... танцы в общих звуках, фантомими во всем. И мы их учим слова как формы. Тогда мы начинаем. После того, как это как следует улеглось...
Что значит, когда он уже сам узнает слова?
Когда он читает.
Когда читает уже слова?
Да. И тогда, я бы сказал, лишь тогда у нас есть возможность подойти к разбору слова.
Потому что это уже как бы его?
Разбор слова совершенно с другой стороны, с другого корня творения, из высшего. И мы должны привести ребенка к группам букв. Я бы учил с ним вместе, но это трудно. Наука Каббала обучает нас о гортанных буквах, зубных, щечных, языковых.
И в развитии тоже сначала развиваются одни звуки, потом другие.
Есть много групп букв, как мы их выражаем. И согласно этому характер буквы,
так нужно начать с букв, которые более связаны с...
Нет, я бы не давал им это так, я бы просто объяснял согласно группам букв. Согласно группам букв.
И их ощущения во рту, то есть связать это с ощущением?
Да. Как вы учите? Не согласно А, О, У, И.
Что, буквы?
Открытые буквы, закрытые буквы.
Есть очень много методик, я не знаю... Я лично не знаю, но я не думаю, что разделяют на открытые, закрытые. Может быть, да.
Я бы все-таки постарался объяснить ему, какие выражения каждой группы букв. Если мы следуем этой внутренней методике, формам букв, то я объяснил бы ему. В науке Каббала есть так много об этом написано. Но вопрос, как передать это ребенку,
но здесь в эмоциональном смысле? Когда можно сказать, что ребенок уже готов к этому?
После того, как он может выразить себя, он понимает, для чего все эти языки, и танец, и музыка, и пантомима, и рисунок, что еще? Пантомима, звуки, танец, движение, потом сочетание, потом рисунок, потом слова. Сейчас, допустим, начни писать все, что мы выражаем другими способами выражения. Картину начни описывать, какой-то рисунок, танец, мое лицо, что тебе говорит, и так далее. Он не пишет буквы, он пишет такие формы. Да, пишет формы. Пишет, скажем, дом. Я помню, что мы все вот так вот писали. Мы учим форму, мы помним форму. Мы не помним буквы.
Когда мы читаем автоматически. Автоматическое чтение — это опознавание первой и последней буквы, и мы уже дополняем форму.
Поэтому, если есть подмена букв, они не видят этого в слове.
И поэтому тот, у кого нет визуального восприятия, ему тяжело в школе.
Нужно развивать это изучение букв.
И укреплять это умение.
Изучение отдельных букв и как они составляют слово, это уже потом. На самом деле это не так важно для человека. Но я вижу, что ваш подход общим, от общего к частному. Постепенно общее сводится к частному. Может быть, последний вопрос, то, что задала Лимор. Есть очень много вокруг языка разных слов, которые приснились недавно, таких новых слов. Человек знает 40 слов, 200 слов. Когда можно сказать, что он достаточно знает язык, чтобы перейти к разбору? На каком этапе? Ведь можно бесконечно изучать слова. Я не думаю, что вообще ему нужен разбор слова. Я не вижу у человека обычного в нашем мире потребности разбирать слово и знать буквы, их порядок и так далее. Он должен знать, то есть он знает строение буквы, и все, он знает, что так пишется. Может учить его 10 лет грамматику, и он после школы не помнит ее. Он знает, что так пишется, в лучшем случае он знает. И поэтому я утверждаю, что если бы у нас был образный подход к узнаванию слова, к правильному написанию, согласно звукам, он слышит, и он привыкает, и это записывается у него, что таким образом передают порядок слов. То есть правильно идти в направление предложений, а не букв, то есть расширение. Буквы, конечно, нет. Ты не видишь, как он развивается.
Ну, может быть, это перегружает память. Когда тебе нужно учить еще и еще формы, когда ты учишь разбор этих форм на буквы, то я не уверена, что я хочу спросить.
Вы хотите спросить, если я не знаю этого слова, этой формы?
Да, если я не знала заранее эту форму.
Это вы хотите спросить. Я читаю та-та-та-та-та-та-та.
Это расшифровка, которую я ищу.
Я никогда не читала этого, не встречала. Но согласно звуку, как я прочитала это, я вижу, написано «кошка». А, кошку я знаю, но эту форму я не знаю. Верно.
Это расшифровка, то есть это позволяет потом читать Тору, когда они знают форму. То есть это нельзя опустить эту часть разбора на буквы.
Здесь вопрос возникает. Исходя из того, что они будут изучать такое образное чтение, они не достигнут того, что им самим будет понятно, что здесь есть.
Они могут прийти к общему знаменателю, но нужно прийти к этому, то есть показать достаточное количество похожих и разных слов, чтобы они пришли к этому выводу.
Я лишь вижу, что буквы и их соединения, и вот эти слоги, и вся эта грамматика между ними, это вещи, которые очень-очень перегружают ребенка. Учеба искусственная. Он не понимает это, он не чувствует это. Он получает это как какой-то непонятный код. Он потом не знает, как это использовать. Это очень ограничивает его в развитии в самом языке. Если бы мы давали с другой стороны, я думаю, мы бы увидели наших детей намного более развитыми.
То есть меньше уточнять и больше давать им самовыражаться. Не то, что точность не важна, но потому что когда ты обращаешь внимание на элементы, это развивает твою внимательность.
Почему?
Потому что есть очень похожие слова. Допустим, «има» и «аба», «папа» и «мама». Они отличаются только одной буквой, и форма очень похожа.
И он изучает, что и формы не похожи?
Часто, когда дети учат формы, они потом читают приблизительно. То есть видно, что у них остается вот такое вот приблизительное чтение, они угадывают и так далее.
Я не могу взять, к сожалению, примеры жизни, потому что наша учеба, она неправильная.
Давайте, может быть, продолжим.
Это очень интересно. Все, что вы говорите, я на всех наших передачах, я вижу желание расширяться к миру, расширять, обогащать мир, не сокращать, не сужать его, не в себя, а из себя.
Это очень такой эмоциональный подход, и ребенку это будет больше нравиться.
Потому что язык — это выражение.
Он учит и дополнительные вещи.
Была у нас удивительная программа, я думаю, мы получили очень много инструментов, и это совершенно новый подход. Мы говорили о пантомиме, потом перешли к звукам, потом танец с движением, включать движение, гримасы, звуки. Потом спрашивают, как связывается без этих форм, без танцев, потом предложить рисовать это, потом формы слов, потом слова собираются в такие формы для того, чтобы расширить мир, выйти наружу. Это интересно. Я уверен, что вы будете с нами смотреть дальше программы, как мы будем реализовывать эту методику. Я очень благодарен Лимор. Спасибо, рав. Доктор Михаил Лайтман. Спасибо вам. Всего доброго.